Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы возвращаемся в нашу студию. Напомню, что сегодня вы слушаете совместную программу с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И сегодня вместе с нами старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и ВИРАН, кандидат исторических наук, Надежда Белякова. Мы говорим о женщинах в церкви в советское время, говорили о довоенном периоде. И надо переходить нам, наверное...
Вот, ну, мы уже перешли,
ну, перешли к, да, в общем, перешли,
новому этапу.
Но вот этот новый этап, он...
Он тоже характеризуется женской активностью, потому что очень часто бывает так, что требования об открытии храмов, о возвращении храмов подписывались женщинами. Именно женщины собирали подписи, то есть они брали на себя такую роль локомотива. И часто бывало так, если вот мы говорим о военных годах и первых годах после войны, эти женщины подчеркивали то, что они являются... вдовами, сиротами тех, кто погиб на войне, и это для них храм они называют единственным местом утешения для себя, и, в общем, какое-то время такая с их стороны, такие уловки с их стороны, они как-то принимаются, в общем, благосклонно вполне властями.
Да, здесь... Совершенно верно. Большинство женщин составляют списки о прошениях об открытии. Они составляют ту самую актив, который регистрируют. Я уж не говорю про то, что именно женщины финансовую основу большинства общин составляют. И женщины становятся... теми, кто, собственно, ищет, да, священников, экспертов. Здесь вот, да, это тоже такая...
Ищет
вот,
священников? Вот это интересный
момент. Для общин. Это в воспоминаниях священников. В чем была, как бы, да, угроза? За счет чего снимали самая простая история съема с регистрации православного объединения? Если община не находит священника себе... Как бы, в чем специфика советского законодательства о культах, да, уж если совсем коротко? В том, что церковь как иерархия не существует, есть только религиозные сообщества. И формально вся власть, да, формально вся власть мирянам. Значит, миряне организуют актив, да, который дальше нанимает себе священника, как требоисправителя.
Документально это было зафиксировано все-таки уже там собором 61-го, когда это просто уже возведено было в ранг чего-то такого.
Да, положение 45-го об управлении Русской Православной Церкви совершенно верно. Положение, принятое на соборе 45-го года, оно противоречило закону о религиозных объединениях. Потому что оно как раз откровенно. Вот. И до 60... И там признавалась власть в приходе настоятеля. Но, тем не менее, на местах выглядел сюжет обычно так, что собирался актив, и преимущественно женщины дальше искали священника, которого бы епископ им согласование с уполномоченным смог, да, зарегистрировать в качестве их священника. Это тоже, да, совершенно особая форма отношений, потому что у епископа в распоряжении было очень мало священников. И если мы смотрим региональные материалы вот, епархии, когда приходят и говорят, мы хотим, нам нужна церковь, история про сохранение церквей в провинции особенно, и особенно сельских церквей, она держалась только за счет актива. Насколько местные верующие были инициативны, насколько местные верующие боролись и отстаивали свое право на священника, и плюс еще материальная сторона, насколько они гарантировали его адекватное содержание. Потому что возникший треугольник, с одной стороны, власть, которая заинтересована в том, чтобы церкви не было, да, чтобы снять общину с регистрации религиозную, улучшить свою статистику по атеистической составляющей. С другой стороны, епископ, который должен поддерживать нормальные отношения с властью, регулировать и нормализовать религиозную активность, да, и при этом, ну, вроде бы удовлетворять потребности верующих, то есть искать им вот этого отправителя культа. Не искать, но назначать, там, рукополагать. А это был такой, да, треугольник, в котором были разнонаправленные интересы, и это очень ярко это проявлялось.
Вот, помните, как вот да. в этой истории, как в одной лодке перевести волка, козу и капусту?
Ну,
да.
А сейчас уже опубликовано достаточно много переписок верующих с местными органами власти, причем в разных совершенно регионах, и там же подключены, и понятно, что это как-то инициировалось местной властью, письма рабочих о том, что то колокольный звон мешает, то церковь необходима им для нужд завода, столовой, там, которой нет, наверное, сейчас
склада.
Еще
чего-то
склада, да, у колхоза зернохранилища и так далее, и так далее, и так далее. И это вот как раз ставилось в противовес письмам верующих, которые хотели сохранить церковь, но были еще должны ее как-то сами финансово содержать полностью.
Да, и здесь вот как раз история про женскую активность и про их настойчивость, и про настойчивость прихожан. Здесь не было другой силы, которая бы удерживала и сохраняла церковь в селе. Я сейчас не беру городские церкви в крупных городах, да, которые пока должны были показывать присутствие религии и свободу совести в Советском Союзе, вот в таких крупных городских религиозных ландшафтах. Да, это не Елоховский собор, мы сейчас не про него говорим. А именно про основные приходы. И все-таки нужно понимать, что до хрущевского периода основная масса приходов – это сельские приходы. В городах церкви в массе своей были закрыты, оставались одна-две.
На кладбище, как правило.
Одна на кладбище, другая возле рынка, да?
Да. Ну, кстати, при Хрущеве, в общем-то, количество сельских тоже, наверное, доминировало. Просто при Хрущеве впервые за всю историю нашей страны сравнялось количество сельского и городского населения.
Еще был момент, что при Хрущеве самый тяжелым грузом для православных, я не беру сейчас другие деноминации, оказался финансовый гнет.
Да,
и
да.
Сельские приходы были экономически значительно более
налог,
слабыми.
Да.
Да, и
до 80%.
Их закрывали именно из-за их экономической несостоятельности. Сельское население еще и беднее, и вообще именно хрущевская антирелигиозная кампания изменила религиозный пейзаж в Советском Союзе. Активность религиозная перемещается в города. И маленькие в поселке городского типа, где больше населения. И это, опять же, да, уже новый этап по сравнению с послевоенным. Закрытие, закрываются церкви наименее экономически дееспособные или где старики, которые не могут уплачивать вот эти бесконечные финансовые налоги. Это как раз такой удар по селу, который совпал с его одновременно, ну, да, вот
там
сельскими.
Там ведь еще и третий аспект, если уж мы на эту тему стали говорить, третий аспект – это и сельскохозяйственная реформа хрущевская, укрупнение колхозов,
да.
И неперспективная деревня, и села целые, которые...
Которые просто отключали от электричества.
Кстати, не всегда. Вот от электричества, это у нас во Владимирской области, где мы работаем, там под Суздалем, например, эти неперспективные села, их очень много, и порой видно, что туда только-только протянули, там стоят современные опоры, и еще до середины 2000-х эти опоры были с проводами. То есть села начинали выселять в 60-е годы, а только там в 50-е им провели электричество нормально туда, и вот эти опоры долго-долго стояли.
Ну, интересно, что в западных областях Советского Союза ситуация была другой. Вот, например, самым протестным регионом православным, и опять с очень сильным женским влиянием, это становится Западная Украина и Западная Беларусь. Протестным в плане, например, количества петиций, обращений, требований с открытием храмов или, по крайней мере, их незакрытием. И там не было такого вот укрупнения сел. Там сел было много.
Они так были крупными.
успешными, видимо, экономически, и они очень сильно боролись за сохранение своих церквей. Но тут как раз Западная Украина, может быть, не самый хороший пример, поскольку там такого исключительного доминирования женской религиозности не было. Там немножко, да, другой тип религиозности. И, собственно, Западная Украина становится поставщиком кадров духовенства для всего Советского Союза. Да, это, в общем,
и для Москвы
известная история. Да, Но, тем не менее, там, вот где села, все равно это местный актив. И это тоже показатель значимости мирян и их религиозной сознательности, да, и вообще как бы вот того выбора религиозного, который они делают. И здесь женщины, и здесь женщин было большинство.
А можно ли говорить, можно ли говорить об... о формировании особого на приходах так называемого женского типа религиозности, потому что, ну, мне приходилось встречать случаи, когда вот те самые, тот самый женский актив, те самые активные женщины, которые удержали церковь от закрытия и разрушения, вот, например, у нас в Завидове, близко мне знакомая ситуация, храм стоял без службы с 46-го года по 54-й. Все это время искали священника, не могли найти священника, ключи были у активной прихожанки, она их никому не отдала.
А это все-таки отголосок положения 29-го года и 45-го года положения, поскольку тогда церковь могла стоять без священника и будучи формально открытой. Но после 61-го это было гораздо сложнее.
Часто сделать. Такое бывало, я не знаю, Надежда, приходилось ли вам в вашей исследовательской работе с таким сталкиваться, что когда священник наконец бывал найден, он оказывался в очень непростой ситуации, когда дамский актив, он, собственно, руководил его действиями в храме и на приходе.
Ну, это стандартная ситуация тогда, когда хранителями и трансляторами религиозной традиции оказываются женщины на приходе. В общем, это современная история в значительной степени. И можно сказать, что этот сюжет сводится к тому, и виновата в этом советское законодательство о культах, которая превратила священника в наемника, да, в требоисправителя. И тогда кто, собственно, задает тональность, кто держит, да, тон. Но, наверное, ситуация еще более сложная и восходит к каким-то еще более давним историям, отношениям приходского священника и общины прихода. Потому что что такое священник и на основании чего базируется его авторитет? Мне кажется, что этот вопрос и сейчас тоже имеет для российского общества особую актуальность. Почему местные, скажем так, эксперты, которые явно пользуются поддержкой своего религиозного и не только вообще сообщества, у них есть авторитет, они твердо знают, как надо верить.
Как надо.
И как надо, да, и что нужно делать в соответствии с реализацией их
религиозных убеждений. А надо, например, открывать царские врата, когда женщина не может долго родить.
Ну, например.
Вот, и пойди поспорь.
Да, и это, наверное, одна из самых безобидных, да, практик того, что надо,
ну, или да,
конфликты, вокруг которых могут возникать эти сюжеты. Они интересны. Я почему-то думала, что это особенности, знаете, советского вот общества и вообще истории, например, рекрутированного духовенства в 40-е годы. Потому что еще же был конфликт послевоенный, что в священники быстро рукополагались уже советские люди, которые... 30-е годы уже выросли вот в этих атеистических там пятидневках, да, уже прошли там пионерию и приходили в церковь, будучи лишенными знаний, да, вот людей, которые выросли в религиозной традиции, как правильно читать часы, как там совмещать, как на стихи, да, там на хвалитных, сколько должно быть стихир, например, да, там, вот, какие там хитрости связаны там с местными пением акафистов и так далее, да, их, может быть, множество примеров, но они их абсолютно были лишены. Это люди, которые получили на пастырских курсах очень короткое образование, базовое, и дай бог, если бы они по церковно-славянски могли читать. И они приходили к тетушкам, которые свои сведения, наоборот, основывали на устные преимущественно традиции. Они псалтырь по памяти читали. Ведь еще интересно в том, что вот эта часть религиозных активисток, особенно православных, у старообрядцев это было невозможно. Я обнаружила у баптистов, они были безграмотными, они транслировали свои религиозные знания, псалмы в первую очередь, да, в чем они? Вот, ну, псалмы и гимны, там для баптистов стихиры, да, для православных акафисты. Они их устно, они их на память знали. И представляете, приходит священник, который наоборот от буквы, причем которую он тоже не очень уверенно владеет, начинает служить. И понятно, что конфликт тут был неизбежен, потому что кто авторитетен? А механизмов коммуникации и договаривания о том, а кто здесь главный, их не было. И то, что этот латентный конфликт, есть отличное письмо епископа Феодосия Дикуна, причем 77 году он Брежневу пишет очень ярко, как раз когда он...
Прямо адресат Брежнев. Адресат Брежнева.
Да, да. А вот, в котором он говорит, что вы там вот про уровень конфликтности на приходах рассказывает подробно, в чем она. И эта проблема тоже была в том, что на каком... А почему священник авторитет? Непонятно, где я там обучился, непонятно, как-то рукоположился. Сегодня он здесь, завтра его перевели. А еще есть механизм. Можно его и регистрационной справки лишить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Ну да, 77-й год уже можно справочкой лишить. Уже давно, причем
давно,
уже 15
давно.
Лет как можно лишить.
Давно, так а регистрация священнослужителей, она же как необходимое условие, без которого они не могут совершать таинство. Это же, собственно, весь советский период. Положение 29-го это фиксирует. Просто там формы менялись,
там формы уполномоченные менялись, да, и можно было обходить как-то это все. Mm-hmm. А после уже, по-моему, все-таки 61-го моего любимого нельзя было обходить.
Ну, они уже не могли... После института уполномоченного все, это уже регистрация всех священнослужителей в обязательном порядке, без регистрационной справки священник не может совершать ни таинства, да,
ну, ни... Трагедия того же отца Сергия Желудкова, да, который...
Долгие годы просто не служил.
Никогда, да. Никогда не был запрещен, но, тем не менее, без регистрации ничего не служил.
И эта регистрация была очень мощным инструментом воздействия, регулирования активности духовенства, но она была инструментом его отношений с приходом. Ведь жалобы духовенства, и почему в период перестройки первое, о чем говорили духовенство, и главной критикой церковной реформы Хрущева было из исключительно отстранение священника от места настоятеля, да, там право вмешиваться в хозяйственные, на финансовые дела. Вот, потому что получалось, что в хрущевской реформе были две фигуры, да, староста и священник.
А который... вот этот образ женщины-старосты, да, в насельских приходах, а можете его как-то
прокомментировать? И не только насельских.
Ну, не только
насельских. Да. Мое детство начиналось в резоположении. На Шаболовской там тоже была женщина-староста, да, вот в начале 80-х.
Я вспоминал один знакомый диакон в Москве, когда день рождения старосты храма был подчас важнее престольного праздника.
Причем старосту довольно часто присылали, ну так скажем, сильно извне. Еще вчера она могла заведовать клубом, а сегодня она уже староста в храме.
Но это правда
она
уже...
или он. Такое бывало.
Такой пример мужчины. Я не помню, кто он был. Он был уполномоченный по Горьковской области. Прожил очень длинную жизнь. Митрополит Нижегородский Николай Кутепов в 90-е годы. По старой ли памяти, или просто, ну, какую-то отдавая дань уважения, что ли, этому человеку, который многие годы, соответственно, там как-то пытался контролировать, приглашал на все епархиальные приемы, да. А тот был потерян, поскольку у него не было уже никого близких, родных, и единственная возможность, все ориентиры рухнули, и единственная возможность куда-то ему была выйти, это выйти к тем самым людям, которых он ограничивал, которых он контролировал, и вот он сидел потерянный, это воспоминание где-то мне недавно попадалось, он сидел потерянный весь прием, потом периодически подходил к каким-нибудь двоим маститым протоиереям и говорил: а вот отец Николай, помнишь, или отец Петр, помнишь, как я тебя вызывал и грозил регистрации снять? О, это ж было время.
Ну да.
А баптисты рассказывают, что уполномоченные в период перестройки как крестились и приходили к ним. А вот это тоже такой интересный...
Интересный, да, сюжет,
да,
поворот.
Это история про, вообще про коммуникации, про то, кто как кого менял и каким образом. Я помню, что митрополит Ювеналий, отвечая там письменно на вопрос, он как раз говорит, ну мы же общались... И это вопрос изменения людей. Он для меня в моих дискурсах, как бы вот там про сотрудничество, да, или про сопротивление, он мне немножко сдвинул фокус, когда он сказал, ты же видишь человека, если ты видишь человека, и ты с ним общаешься, ты же его тоже меняешь. И вот эта история эволюции, вообще что происходило с людьми, сотрудниками аппарата уполномоченного, которые общались с религиозниками, что происходило с религиозниками, которые ходили, ну я да, термин употребляю, скажем так, что происходило с религиозниками, которые ходили отчитываться и общались с уполномоченными и должны были постоянно взаимодействовать. Вот это такая взаимная трансформация и, ну, как бы, да, такое взаимное сращивание. Это же очень показательно про то, что уполномоченные потом оказывались у кого-то, они чуть ли не секретарями становились у епископов, например. То есть там были разные модели поведения, но в каких-то случаях вот эта вот история взаимозависимости, вот, она оказывалась сильнее идеологического противостояния. Другое дело, насколько это деформировало церковное сообщество. И мне кажется, что здесь в женском вопросе, вот вы сказали, женщина-староста, которая заведующая клубом, да, оно показывает, что церковного комьюнити не было, что местный исполком мог прислать, ее бы взяли, потому что внутренняя конфликтность среды, ее неконсолидированность и невозможность дойти до какую-то базу, она была такова, что они могли на эту старосту согласиться. Ведь согласитесь, что проблемы конфликтов, и очень многие, кстати, старые священники говорили, ну, как бы вопрос конфликта со старостой, это вопрос не отсутствия навыков коммуникации и отсутствия каких-то базовых общих ценностей. Если вспомнить воспоминания отца Георгия Эдельштейна, да, который очень резкий, категоричный, как он рассказывает про свою войну с уполномоченным, но вы обратите внимание, как с ним обращаются, да, как про его отношения со старостами. Они ему помогают, да, там они его возят, они, ну, то есть они делают общее дело.
Для... Но там все-таки конфликты тоже случались. Да. У него, в принципе, вся вот эта, если вы говорите о его воспоминаниях вот начала 90-х, записки сельского священника, да, там же очень, вот этот нерв конфликта, он прям на первых, на первых ролях.
Ну, да, и там, вот говорю, разные старосты, это разные модели поведения. Есть старосты, для которых очевидно, что священник – это главное. Главное, и что священник существует для того, чтобы служить. И тогда они в одной связке делают вот одно общее дело. А там, где да, другие, а где наоборот возникают вот личные конфликты, не могут договориться. Он очень хорошо это показывает, что здесь уже уровень личных коммуникаций. Но еще, конечно, интересно, мне кажется, такой советский парадокс в том, что казалось бы, что предоставив мирянам такую уникальную возможность и сказав, что вот приход и вообще, как бы, да, религиозная жизнь, казалось бы, такой православной иерархической структуры полностью зависит от мирян, на практике мы видим, что православное сообщество оказывается невероятно конфликтным. И, собственно, томады, все архивы уполномоченных, они наполнены письмами и историями конфликта внутри православного
сообщества. Ну, как в том анекдоте, да, если православный человек окажется на необитаемом острове, он построит два храма, один свой, а другой, в который он не будет ходить.
И вот эта вот, да, история конфликта, причем она была характерной для эмиграции, да, вот...
В высокой степени, высочайшей.
Из одной шинели все выходили, что там, что здесь.
Вот, ну, вот этот феномен, да, он, наверное, даже в условиях преследований. Мне кажется, он интересен и важен, потому что, вот я смотрю, сравниваю православные и баптистские сообщества. Вот доносы и конфликты между священниками и старостами, и между уже внутри, например, исполнительным органом и священником, их гораздо больше у православных. То есть для православных это норма жизни. Найти про внутренний конфликт в у баптистов, которые они выносят вот, да, перед внешними, вот уполномоченным, гораздо сложнее. Конечно, там тоже всякого хватало. Но такого вот массовой конфликтности, в которой вовлекают И, повторяю, вовлекают сами православные. Им уполномоченный нужен. Именно из-за внутренней конфликтности. Женщина-староста или женщина-бухгалтер, или неважно, тут женщина-мужчина, здесь, конечно, гендерные, наверное, аспекты в конфликтах играли важную роль. Вот, но, тем не менее, невероятный уровень конфликтности 70-х с этими бесконечными доносами, 60-е, 70-е, это такая вот перманентная составляющая православной повседневности. Видимо, отголоски, которые еще не изжиты, и я не знаю, будут ли изжиты вот, в современности, но это то, что доминирует. И почему доносы и жалобы друг на друга, и апелляция к сторонней силе становится доминантой? И какова здесь роль
сторонней
женщины?
И, в общем, враждебной силе, да? По умолчанию враждебной.
Ну вот вроде бы враждебной.
Как это подсознательная память о том, что церковь была государственной. И все равно ощущение того, что неразрывные связи церкви, пускай враждебного государства, но связи. И поэтому, наверное, тут тоже можно попробовать поискать корень какого-то.
И получается, что православие и вера, и даже принадлежность к одному приходу не являлась основой для солидарности. Мы не увидим и тогда среди православных, да, вот этого вот солидарности, да, этого термина, в принципе, общности, оно не появляется даже в условиях преследований в массе своей. Хотя, наверное, были исключения, отдельные общины, но это уже как бы...
Ну, слушайте, даже вот мы разговаривали с Анной Филипповной Грушиной о Моросейской общине, да, вот, но это как бы образчик общины. Но и о ней она говорит, что были очень сложные взаимоотношения вот в этой общине, очень непростые. То есть все равно вот этот конфликтный потенциал, он тлел. У нас, к сожалению, время подходит
к концу. Минуту буквально осталось подвести итог.
Мы не успели поговорить об очень важном, как мне кажется, феномене, но я надеюсь на продолжение разговора, на новые встречи о феномене юродства. И преимущественно женского юродства в советское время. Но я думаю, что об этом как раз имеет смысл сделать отдельную передачу, да. Поговорить о юродивых в советское время, потому что у нас и в музее тоже есть материалы, которые
да, это важно, тем более, что я вижу здесь еще прямую связку между почитанием юродивых и запросом на них и проблемами женского здоровья в Советском Союзе. То есть здесь совершенно...
Ну что, Надежда, тогда договорились.
Спасибо большое. Мы напомним, что Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доцент Сеченовского университета, была в гостях здесь в программе «Светлый вечер», которая сегодня, как всегда, вот в РИП по четвергам совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья. Пишите нам под спудом @yandex.ru
или info@radiovera.ru. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего хорошего. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».